Луций Аней Сенека. Нравственные письма к Луцилию. Письмо первое. Сенека приветствует Луцилия. Так и поступай, мой Луцилий. Отвоюй себя для себя самого, береги и копи время, которое прежде у тебя отнимали или крали, которое зря проходило. Сам убедись в том, что я пишу правду. Часть времени у нас отбирают силой, часть похищают, часть утекает впустую. Но позорнее всех потеря по нашей собственной небрежности. Вглядись-ка пристальней, ведь наибольшую часть жизни тратим мы на дурные дела, немалую на безделье и всю жизнь не на те дела, что нужно. Укажешь ли ты мне такого, кто ценил бы время, кто знал бы, чего стоит день, кто понимал бы, что умирает с каждым часом? В том-то и беда наша, что смерть мы видим впереди, а большая часть ее у нас за плечами. Ведь сколько лет жизни минуло, все принадлежат смерти. Поступай же так, мой Луцилий, как ты мне пишешь, не упускай ни часу. Удержишь в руках сегодняшний день, меньше будешь зависеть от завтрашнего. Не то пока будешь откладывать, вся жизнь и промчится. Все у нас, Луцилий, чужое, одно лишь время наше. Только время, ускользающее и текучее, дала нам во владении природа, но и его, кто хочет, тот и отнимает. Смертные же глупы, получив что-нибудь ничтожное, дешевое и наверняка легко возместимое, они позволяют предъявлять себе счет, а вот те, кому уделили время, не считают себя должниками, хотя единственно времени и не возвратит даже знающий благодарность. Быть может, ты спросишь, как поступаю я, если смею тебя поучать? Признаюсь чистосердечно, как расточитель, тщательный в подсчетах, я знаю, сколько растратил. Не могу сказать, что не теряю ничего, но сколько теряю и почему и как, скажу и назову причины моей бедности. Дело со мною обстоит так же, как с большинством тех, кто не через собственный порог дошел до нищеты. Все меня прощают, никто не помогает. Ну так что ж, по-моему, не беден тот, кому довольно и самого малого остатка. Но ты уж лучше береги свое достояние сейчас, ведь начать самое время. Как считали наши предки, поздно быть бережливым, когда осталось на донышке. Да к тому же остается там не только мало, но и самое скверное. Будь здоров. Письмо второе. Сенека приветствует Луцилия. И то, что ты мне написал, и то, что я слышал, внушает мне на твой счет немалую надежду. Ты не странствуешь, не тревожишь себя переменную мест. Ведь такие метания — признак больной души. Я думаю, первое доказательство спокойствия духа — способность жить оседло и оставаться самим собою. Но взгляни, разве чтение множества писателей и разнообразнейших книг не сродни бродяжничеству и непоседливости? Нужно долго оставаться с тем или другим из великих умов, питая ими душу, если хочешь извлечь нечто такое, что в ней бы осталось. Кто везде, тот нигде. Кто проводит жизнь в странствиях, у тех в итоге гостеприимцев множество, а друзей нет. То же самое непременно будет и с тем, кто ни с одним из великих умов не освоится, а пробегает все в торопях и наспех. Не приносит пользы и ничего не дает телу пища, если ее извергают, едва проглотивши. Ничто так не вредит здоровью, как частая смена лекарств. Не зарубцуется рана, если пробовать на ней разное снадобье. Не окрепнет растение, если часто его пересаживать. Даже самое полезное не приносит пользы на лету. Во множестве книги лишь рассеивают нас. Поэтому, если не можешь прочесть все, что имеешь, имей столько, сколько прочтешь, и довольно. Но скажешь ты, иногда мне хочется развернуть эту книгу, иногда другую. Отведывать от множества блюд признак пресыщенности. Чрезмерное же разнообразие явств не питает, но портит желудок. Потому читай всегда признанных писателей, а если вздумается порой отвлечься на другое, возвращайся к оставленному. Каждый день запасай что-нибудь против бедности, против смерти, против всякой другой напасти, и, пробежав многое, выбери одно, что можешь переварить сегодня. Я и сам так делаю. Из многого прочитанного что-нибудь одно запоминаю. Сегодня вот на что натолкнулся я у Эпикура. Ведь я частенько перехожу в чужой стан не как перебежчик, а как лазутчик. «Веселая бедность, — говорит он, — вещь честная. Но какая же это бедность, если она веселая? Беден не тот, у кого мало что есть, а тот, кто хочет иметь больше. Разве ему важно, сколько у него в ларях и в закромах, сколько он пасет и сколько получает на сотню, если он зарится на чужое и считает не приобретенное, а то, что надобно еще приобрести? Ты спросишь, каков предел богатства? Низший — иметь необходимое. Высший — иметь столько, сколько с тебя довольно. Будь здоров. Письмо третье. Сенека приветствует Луцилия. Ты пишешь, что письма для передачи мне отдал другу, а потом предупреждаешь, чтобы не всем тебя касающимся я с ним делился, потому что и сам ты не имеешь обыкновения делать так. Выходит, в одном письме ты и признаешь, и не признаешь его своим другом. Ладно еще, если ты употребил это слово как расхожее и назвал его другом, так же, как всех соискателей на выборах мы называем доблестными мужами. Или как встречного, если не можем припомнить его имени, приветствуем обращением «господин». Но если ты кого-нибудь считаешь другом и при этом не веришь ему, как самому себе, значит, ты заблуждаешься и не ведаешь, что есть истинная дружба. Во всем старайся разобраться вместе с другом, но прежде разберись в нем самом. Подружившись, доверяй, суди же до того, как подружился. Кто, вопреки наставлению Феофраста, судит, полюбив, вместо того, чтобы любить, составив суждение, те путают, что должно делать раньше, что позже. Долго думай, стоит ли становиться другом тому или этому. Но, решившись, принимай друга всей душой и говори с ним так же смело, как с собою самим. Живи так, чтобы и себе самому не приходилось признаваться в чем-нибудь, чего нельзя доверить даже врагу. Но раз есть вещи, которые принято держать в тайне, делись лишь с другом всеми заботами, всеми мыслями. Будешь считать его верным — верным и сделаешь. Нередко учат обману тем, что обмана боятся, и подозрениями дают право быть вероломным. Почему не могу я произнести те или иные слова в присутствии друга? Почему мне не думать, что в его присутствии я все равно, что наедине с собой? Одни первому встречному рассказывают о том, что можно поведать только другу, и всякому, лишь бы он слушал, выкладывают все, что у них накипело. Другим боязно, чтобы и самые близкие что-нибудь о них знали. Эти, если бы могли, сами себе не доверяли бы, потому они и держат все про себя. Делать не следует ни так, ни этак. Ведь порок и верить всем, и никому не верить. Только я сказал бы, первый порок благороднее, второй безопаснее. Точно так же порицания заслуживают и те, что всегда беспокойны, и те, что всегда спокойны. Ведь и страсть к суете – признак недеятельного, но метущегося в постоянном возбуждении духа, и привычка считать каждое движение тягостным – признак не безмятежности его, но изнеженности и распущенности. Поэтому удержи в душе слова, которые вычитал я у Помпония. Некоторые до того забились во тьму, что неясно видят все освещенное. Все должно сочетаться, и любителю покоя нужно действовать, и деятельному побыть в покое. Спроси совета у природы. Она скажет тебе, что создала и день, и ночь. Будь здоров. Письмо четвертое. Сенека приветствует Луцилия. Упорно продолжай то, что начал, и поспеши, сколько можешь, чтобы подольше наслаждаться совершенством и спокойствием твоей души. Есть наслаждение и в том, чтобы совершенствовать ее, чтобы стремиться к спокойствию, но совсем иное наслаждение ты испытаешь, созерцая дух, свободный от порчи и безупречный. Ты верно помнишь, какую радость испытал ты, когда, сняв претексту, надел на себя мужскую тогу и был выведен на форум? Еще большая радость ждет тебя, когда ты избавишься от ребяческого нрава, и философия запишет тебя в число мужей. Ведь и до сей поры остается при нас уже не ребяческий возраст, но, что гораздо опаснее, ребячливость. И это тем хуже, что нас чтут как стариков, хотя в нас живут пороки мальчишек, и не только мальчишек, но и младенцев. Ведь младенцы боятся вещей пустяшных, мальчишки мнимых, а мы и того, и другого. Сделай шаг вперед, и ты поймешь, что многое не так страшно, как раз потому, что больше всего пугает. Никакое зло не велико, если оно последнее. Пришла к тебе смерть, она была бы страшна, если бы могла оставаться с тобою. Она же или не явится, или скоро будет позади. Никак, не иначе. Нелегко, скажешь ты, добиться, чтобы дух презрел жизнь. Но разве ты не видишь, по каким ничтожным причинам от нее с презрением отказываются? Один повесился перед дверью любовницы, другой бросился с крыши, чтобы не слышать больше, как бушует хозяин. Третий, пустившись в бега, вонзил себе клинок в живот, только чтобы его не вернули. Так неужели, по-твоему, добродетели не под силу то, что делает чрезмерный страх? Спокойная жизнь не для тех, кто слишком много думает о ее продлении, кто за великое благо считает пережить множество консульств. Каждый день размышляя об этом, чтобы ты мог равнодушно расстаться с жизнью, за которую многие цепляются и держатся, словно уносимые потоком, за колючие кусты и острые камни. Большинство так и мечется между страхом смерти и мучениями жизни. Жалкие они и жить не хотят, и умереть не умеют. Сделай же свою жизнь приятной, оставив всякую тревогу о ней. Никакое благо не принесет радости обладателю, если он в душе не готов его утратить, и всего безболезненнее утратить то, о чем невозможно жалеть, утратив. Поэтому укрепляй мужеством и закаляй свой дух против того, что может произойти даже с самыми могущественными. Смертный приговор Помпею вынесли мальчишка и Скопец, Красу жестокий и наглый Парфенин. Гай Цезарь приказал Лепиду подставить шею под меч трибуна Декстра, и сам подставил ее под удар Хирей. Никто не был так высоко вознесен фортуной, чтобы угрозы ее были меньше ее попустительства. Не верь затишью. В один миг море взволнуется и поглотит только что резвившиеся корабли. Подумай о том, что и разбойник, и враг могут приставить тебе меч к горлу. Но пусть не грозит тебе высокая власть. Любой раб волен распоряжаться твоей жизнью и смертью. Я скажу так. Кто презирает собственную жизнь, тот стал хозяином твоей. Вспомни пример тех, кто погиб от домашних козней, изведенные или силой, или хитростью, и ты поймешь, что гнев рабов погубил не меньше людей, чем царский гнев. Так какое тебе дело до могущества того, кого ты боишься, если то, чего ты боишься, может сделать всякий? Вот ты попал в руки врага, и он приказал вести тебя на смерть. Но ведь и так идешь ты к той же цели. Зачем же ты обманываешь себя самого, будто лишь сейчас постиг то, что всегда с тобою происходило? Говорю тебе, с часа твоего рождения идешь ты к смерти. Об этом должны мы думать и помнить постоянно, если хотим безмятежно дожидаться последнего часа, страх перед которым лишает нас покоя во все остальные часы. А чтобы мог я закончить письмо, узнай, что приглянулось мне сегодня, и это сорвано в чужих садах. Бедность, сообразная закону природы, большое богатство. Знаешь ты, какие границы ставит нам этот закон природы? Не терпеть ни жажды, ни голода, ни холода. А чтобы прогнать голод и жажду, тебе нет нужды обивать надменные пороги, терпеть хмурую спесь или оскорбительную приветливость. Нет нужды пытать счастье в море или идти следом за войском. То, чего требует природа, доступно и достижимо. Потеем мы лишь ради избытка. Ради него изнашиваем мы тогу, ради него старимся в палатках лагеря, ради него заносит нас на чужие берега.